провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Доброе утро. В эфире программа «Завтрак у Жениной». С вами я, Елена Женина, а гость моей сегодняшней программы – Владислав Чубаров. Доброе утро, Влад.
Доброе утро.
Влад – психолог, международный
гештальт-терапевт,
можно даже сказать психотерапевт, да. Потому что у тебя по тому диплому как раз психотерапия – это твоя история. И говорить мы сегодня будем на очень интересную тему, на мой взгляд, это управление гневом. Все мы когда-то довольно часто испытывали какие-то эмоции негативные, и как мы с этими эмоциями справляемся, можем ли мы их идентифицировать, нужно ли с ними справляться или их нужно выпускать наружу. Наверное, это те вопросы, которые мы сегодня обсудим. Давай, наверное, начнем как раз с определения, что же такое гнев.
Ну, у нас в обществе принято подразумевать под словом «гнев» некую эмоцию, с которой мы не можем совладать, и которая заставляет нас делать какие-то глупые, необдуманные поступки. То есть такой агрессивный импульс, злость, выплеск негатива, вот у нас принято называть гневом. То есть сильная эмоция. И отвечая на твой вопрос…
Сильно негативная эмоция.
Сильно негативная, угу. Ну, хорошую вещь гневом вряд ли назовут. Нет, но если человек идет в спортзале, бьет грушу, наверное, это конструктивный гнев, позитивный. Если же все-таки он злится на близких, либо терпит злость в сторону начальника, потом приходит домой и срывается на близких, конечно же, это негативно с точки зрения его восприятия. По поводу психологии, все-таки нет негативных и позитивных эмоций. Вот это все иллюзия. Эмоцию надо проживать. Вопрос, как ее канализировать в такое благожелательное русло, чтобы не разрушать отношения, это, конечно, вопрос, уже зависящий от типа личности и от того, что человек хочет с этим делать. Потому что вот сейчас есть, скажем, невроз нашего времени – это желание все контролировать. И когда у человека из-под контроля что-то выходит, конечно же, он злится. Но в силу того, что нужно сохранить лицо, он этот гнев подавляет. Часто это приобретает такие формы пассивной агрессии. Там, «я вас понял», «я вас услышал» с улыбкой. Там, «люблю, целую, не приеду». То есть, это агрессия такая скрытая. Это не значит, что ее воспринимать легче, но, что называется, не подкопаешься. То есть, человек совладает так своими эмоциями и по капле выдавливает из себя эту агрессию.
А когда гнев приобретает скрытую форму, кому от этого хуже? Тому, кто подавляет в себе этот гнев, или тому, на кого он экстраполируется?
Да, обоим, потому что, ну, во-первых, кто хочет гнев проживать, вопрос, наверное, меры осознанности, потому что есть такое понятие, ну, я его называю праведный гнев, потому что иллюзия силы в гневе, она, конечно, такая разрушительная и сильная, которая помогает человеку создать такую иллюзию, что он сильный и может все разрулить. Хотя, по сути, это перекладывание ответственности за свои эмоции на другого человека, либо на ситуацию.
Но вот смотри, гнев может быть и каким-то таким позитивным двигателем к чему-то.
Вообще есть такой психолог Фриц Перлс, он называл, ну, скажем, он говорил, что в базе любого действия лежит, он это называл сен-агрессивите, то есть это здоровая агрессия. То есть, чтобы что-то сделать, нужно мобилизовать некую энергию, некую силу. То есть в расслабленном благостном состоянии человек не деятелен. То есть он лежит, отдыхает в принятии, в благости. Но чтобы свернуть горы, конечно же, нужно собраться, и, как правило, гнев помогает. Главное, чтобы этот гнев не сливался на окружающих.
А как научиться управлять гневом в таком случае?
Ну, во-первых, осознанность, понимая, что лежит глубже гнева, какая эмоция, что он хочет, не получает, какая потребность его. То есть, если он кричит, значит, он хочет, чтобы его услышали. Другое дело, что он может в моменте считать, что это другой что-то не хочет ему дать, и поэтому начинает злиться, вместо того, чтобы выдохнуть, подышать, спросить, а что я хочу? Я хочу быть правым или счастливым, что называется. Хочу отстоять свою правоту, либо найти какое-то совместное конструктивное решение, компромисс.
Звучит красиво, но непонятно.
Непонятно. Но вот эти вот дебаты «сам дурак», они, конечно, на них интересно смотреть. И многие наши ток-шоу на этом построены, когда человек вроде как смотрит, там «ты дурак, сам дурак», и начинает вроде как косвенно прорабатываться, его подотпускает. Хорошо, чтобы простыми словами. Вот сейчас вот актуалочка, да, ругали Алсу за победу в «Голосе» ее дочери. Да? То есть вот столько людей выплеснули огромное количество негатива в ее сторону. Хотя, вот честно, если каждый себе признается, вот будь у него ребенок и возможность продвинуть куда-то, лоббировать интересы его, ну, мало кто бы отказался от такой возможности. Я ни в коем случае не разбираю эту ситуацию, я не в курсе, как что было, но суть в том, что вот я злюсь, и причиной этому другой человек, причем даже незнакомый, причем даже который не может ответить. Поэтому... Что я хочу? Я хочу быть правым, самоутвердиться за чужой счет, тогда вопрос самооценки, да, то есть насколько я в принципе уверен в себе, нежели мне нужно опустить кого-то.
Ну а как можно в этой ситуации самоутвердиться, если ты злишься на человека, которого ты не знаешь, ты в итоге не можешь получить обратную связь? Смысл тогда в этой эмоции?
Рационально, да, а слушай, эмоции, вот смысл и эмоции – это совершенно разные категории, потому что эмоции наши все-таки иррациональны, можно в психоанализе отследить причину возникновения, но она далеко не линейная, это не то, что ты злишься на кого-то, потому что другой должен соответствовать твоим ожиданиям. То есть вот это вот такая иллюзия на самом деле. То есть вообще суть психологии – это научиться брать ответственность за собственные эмоции. То есть если вот ты сейчас что-то выкинешь, обзовешь меня как-то, мне важно понимать, что ты не пришла в этот мир, чтобы делать меня счастливым. Вот. Вопрос, что я хочу с этой эмоцией
делать. То есть
ты должен
это принять?
Принять это не значит позволить себя ранить. То есть отпор дать можно. Вопрос, что не должно это влиять на самооценку. У многих людей, когда они встречают какую-то агрессию, они считают себя виноватыми. То есть что-то я не так сделал. И начинают как бы загоняться в это. Знаешь, есть кто-то из умных сказал, что есть три стадии такой эмоциональной зрелости. Первая – это все вокруг во всем виноваты. Вторая стадия – это я во всем виноват. И третья стадия – это никто ни в чем не виноват. То есть умение понимать, что эмоции человека связаны исключительно с ним, а не с тобой. И ты можешь только спросить себя, окей, ты это видишь, вот человек злится, что он хочет в этот момент. Если говорить более просто, вообще реакция на любой стресс сильный человека – это 4 стадии. То есть это сначала шок, затем злость, гнев, затем сопротивление и затем принятие в идеале. Многие застревают в стадии гнева, считают, что они самые правые. Вот, кстати, мне нравится сейчас, сколько много правозащитников, которые вот как раз отыгрывают свой праведный гнев за счет других, ходят по федеральным каналам, высказываются. То есть идея какая? Они-то молодцы, а вокруг все во всем виноваты. Просто вопрос, насколько эта энергия может превратиться в конструктив и действительно что-то изменить.
Ну, возможно, они это делают как раз здесь не рациональное, а наоборот рациональное зерно. Делают для того, чтобы создать какую-то определенную волну и привлечь к себе внимание.
Ну, знаешь, я общался и в практике с некоторыми успешными адвокатами. На самом деле, они отчасти осознают, что они получают от этого удовольствие. То есть, им важно, они это объясняют, что вот им важно отстоять интересы другого человека. Поэтому их праведный гнев, да еще и подкрепленный сильным интеллектом, конечно, может свернуть горы и в конце принести некое удовлетворение.
То есть, от гнева можно получать удовольствие, от гнева можно получать негативные эмоции. А от гнева можно получать даже заниженную самооценку.
Ну, заниженная самооценка скорее включает гнев. Но опять, тут много слишком комбинаций, возможно. Я бы не делал прямую связь. Гнев – это эмоция. Вот либо что-то выходит из-под контроля, либо близкий человек тебе делает больно. Кстати говоря, тоже вот момент вина, боль. Вот эти эмоции, они гораздо глубже гнева. Просто взрослому человеку сложно потерять лицо и поплакать, ему легче обвинить кого-то.
А вот давай мы с тобой как раз копнем чуть-чуть глубже и попробуем назвать те эмоции, которые могут вызвать этот гнев, более глубокие эмоции.
Зависит от типа личности. То есть тут прям назвать все комбинации сложно. Ну, например, если у человека невротическая потребность нравится другим, то есть ему важно быть в центре внимания. И он это внимание не получает, начинает обижаться и злиться. Ну, например, либо человек привык все контролировать, как я уже сказал, что-то выходит под его контроль. Глубже лежит страх. Но вместо того, чтобы признаться себе в страхе, лучше злиться. То есть, ну, условно, правительство во всем виновато, кризис, начальник дурак. Нежели чем мне страшно, нужно преодолеть этот страх, чтобы двигаться дальше. Ну, вот такие. То есть можно очень долго рассуждать, какие эмоции. Любые, то есть любые, идущие вразрез с типом личности человека.
И что делать с этим гневом?
Во-первых, чувствовать его, то есть отдать себе отчет, что ты сейчас чувствуешь. Во-вторых, есть техники саморегуляции. Ты вначале, когда меня представляла, немножко забыла, что я гипнотерапевт. Вот все, да, все эти техники по саморегуляции, да, то есть это эмоционально-образная терапия, например, когда ты чувствуешь, что вот гнев где-то в теле находится, а какого он цвета, а какой он формы, а напоминает ли какой-то объект. Ну, сейчас мы техники в прямом эфире делать не будем, но если почитаете книжку какую-нибудь Линды Николая Дмитриевича, то есть это основатель наш российский эмоционально-образной терапии, то поймете. Плюс техники саморегуляции – это все, что связано с медитацией, с йогой, то есть момент успокоения. Потому что в гневе, вот в моменте, сложно принимать конструктивные решения. Потому что есть...
Мне кажется, в гневе вообще сложно принимать какие-либо решения, если это такая деструктивная эмоция.
Ну да, просто мы же нерациональны в момент гнева. То есть мы злимся, и не у всех хватает вот это вот мгновение, чтобы вернуться. Есть какие-то более простые варианты. Ну, например, если тебя кто-то выбесил, и ты собираешься отправить смс или там сообщение по WhatsApp или почту, напиши его и сотри, пусть пройдет какое-то время, и ты его отправишь. То есть, ну, это более просто для понимания, но
работает. Это же тоже нужно себя в этот момент успеть проконтролировать.
Вот. А если это как навык вырабатывается ежедневно, если человек медитирует, если человек обладает высоким эмоциональным интеллектом, понимает, что он чувствует, то, конечно же, у него это входит в привычку. То есть, он становится не реактивным, а осознанным, то есть, берет ответственность за собственные эмоции и... Такой вопрос помогает, классный, он мне нравится, он, по-моему, из коучинга. Вот. Что ты хочешь создать своими словами, своими эмоциями? Ты хочешь кому-то сделать больно? Ну, это уже зависит от морально-этических установок. А если ты хочешь найти общий язык с кем-то, то, очевидно, крики не помогут.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я видела не раз такие ситуации, когда человек кричит, ругается, выплескивает огромное количество эмоций негативных.
Да, причем.
И не может остановиться в этот момент.
Причем парадокс в том, что вот часто такая фраза встречается, человек говорит: ты меня не слышишь. Хотя сам он не слышит в этот момент.
Себя.
Да. Ну, не только себя, но и другого человека. Угу. То есть мы переносим свои какие-то эмоции в гневе на другого человека. То есть, что нужно сделать? Нужно начать слушать собеседника, нежели чем настаивать на своей правоте.
Ну вот смотри, а люди гневаются по-разному. Кто-то выдает вот эти вот эмоции такие активные, громкие. Там...
Кто-то от удовольствия от этого получает.
Да, кто-то вот входит в раж, да, и делает это намеренно и специально. А кто-то гневается тихо, просто вот, знаешь, вот поедом себя съедает.
Да.
И не подает вида, что он гневается, но при этом от этого, кстати, возникает очень много... болезней в организме.
Любое подавление эмоций, конечно, уходит в соматику. Если человек подавляет гнев, то возникают различные заболевания. Ну, собственно, это извечная дискуссия между психологами и врачами, где заканчивается психосоматика и начинается болезнь. Но то, что даже гипнотерапевты доказывали, что какие-то болезни можно излечить, собственно, психотерапией, и соматика растворяется. Вот, еще что можно сказать, что гнев притягателен. То есть, почему мы смотрим, ну, мы, хорошо, не мы с тобой, но многие смотрят какие-то экшн-фильмы, ужастики, то есть что-то такое провокативное, потому что это интересно. Если говорить таким спокойным тоном, расслабленным, человек либо заснет, либо переключит, потому что, ну, многие в гневе считаются харизматичными, то есть они в своих эмоциях начинают
привлекать к себе внимание.
Да, то есть если бы мы хотели с тобой сейчас более высоких рейтингов, то есть нужно что-то выплеснуть, накричать,
друг другу по воду и полить.
Да, то есть есть вот такая грань между интересно и полезно и увлекательно, и где можно выпустить какую-то эмоцию.
Но опять же, вот смотри, ты сейчас говоришь, я понимаю, о чем ты. На этом построены практически все ток-шоу, которые идут у нас по телевидению. Но не кажется ли тебе, что это сделано специально для того, чтобы привлечь внимание тех людей, которые сами не отдают отчет своим эмоциям? И они как бы смотрят за чужими эмоциями и реагируют на чужие эмоции.
Да. Да, потому что, ну, легче поругать кого-то, кто там очередной тест ДНК не прошел, ну, не знаю, у нас сейчас много такого, насколько я знаю, чем вернуться к себе, то есть спросить, а что ты чувствуешь, что ты хочешь, а кому еще будет полезно от твоих действий. То есть есть грань, то есть, во-первых, я не призываю, да, к полному такому отшельничеству и жизни в пещере, в медитации, потому что мы в большинстве своем люди социальные, нам нужно как-то взаимодействовать с другими, и поэтому выстраивать коммуникацию, соединяя мысли, слова и чувства, это высший пилотаж, потому что мы убедительны только когда сами убеждены в чем-то. Поэтому вот некая настойчивость, вот такая, ну не назвать гневом, но такая здоровая агрессия, что ли, она помогает для того, чтобы человек добивался чего-либо. А все эти ток-шоу, они просто вот, знаете, как зависимый тип личности. Ну как, вот человек там выпьет, ему полегчало, а тут вроде как он...
Посмотрел на чужое горе, двойная радость, да, ему тоже полегчало.
Вот отличная поговорка, и повозмущался, и мол, какой я молодец, а вот они какие...
Не прожил полноценную жизнь.
Да. Ну то же самое ужастики, вот такая сублимация страха.
Я бы хотела, чтобы ты рассказал нашим зрителям и слушателям о том, какие вопросы нужно задавать себе, когда ты находишься в гневе, для того, чтобы идентифицировать это состояние и понять, как из него выходить.
Если брать гнев в коммуникации, в отношениях, есть такое упражнение, называется «Зеркало». Оно, ну прям, если его правильно сделать, может какой-то инсайт даже дать. То есть вспомните, вот я вам говорю, слушатели, зрители, смотрите, что есть такое упражнение. Например, вспомните ситуацию, в которой вы злились, особенно если она актуальна, да? Вот вы с кем-то разговариваете, вас человек просто бесит. Спросите себя, ну, во-первых, что это за эмоция, потому что гнев – это слишком общо. То есть нужно все-таки идентифицировать, что это,
вызвало это,
что
гнев.
Чувствуется. Да. Второй вопрос – какая черта характера, либо какое свойство человека вызвало у вас эту эмоцию? И третье, что вам о вас эта эмоция говорит? Вот возникают на самом деле такие глубинные понимания, если это правильное упражнение сделать, потому что человек начинает осознавать, что зачастую он злится на то, что либо не может себе позволить, либо он видит в другом, но сам не осознает, поэтому начинает как-то неадекватно реагировать. Неадекватной ситуации, да, это неоценочное суждение, имеется в виду, что там он хочет другого, а его гнев... Его
это неоправданное ожидание?
Да, да, неоправданное ожидание, это может быть человек там всю жизнь хотел быть правильным, то есть его родители воспитывали, чтобы все с чувством, с толком, с расстановкой, и тут он видит, кто-то там расслаблен, матерится или еще как-то, ну как же так? То есть начинает возмущаться, хотя себе он может позволять гораздо больше.
А в этой ситуации он может возмущаться в двух ситуациях: на того человека, который ведется неправильно, или на родителей, которые его правильно воспитывали, а у него что-то не складывается.
Ну, мы с тобой вначале говорили про разные степени осознанности. Вот обвинение родителей — это тоже не высший пилотаж, потому что обвиняет родителей ребенок. То есть это некий инфантилизм, когда человек говорит: вот я такой, потому что родители. То есть все-таки взять ответственность за это и сказать себе, что я могу с этим что-то сделать, могу изменить. А родители дали, что могли, и более того, они любимые люди по факту того, что дали жизни, и уже такая инверсия ролей. То есть родители становятся детьми фактически, и ты к ним относишься не как к равным, не как к высшим божествам, а именно как к людям, которым ты хочешь помогать из любви, а не из должествования.
Это очень хорошо, что ты это озвучил, потому что многие действительно не осознают эти вещи. Еще какие вопросы мы задаем для того, чтобы прийти в себя, избавиться от гнева, чтобы осознать, что мы делаем что-то не так, и чтобы выйти из этого состояния?
Ну, это изначальная подготовка, вот какие-нибудь переговоры, либо там встреча с любимым человеком, с кем накануне поссорился, что я хочу от этого разговора, и постоянно концентрироваться, то есть вопросы будут проистекать из этого, то есть если тебя кто-то обвиняют, можно сказать, что да, я понимаю, что ты чувствуешь, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию. Это вот между мужчиной и женщинами. Просто вот я всем мужчинам советую, потому что они пытаются логику применить к женщинам, а это, конечно, утопия. Поэтому иногда легче обнять, чем доказывать свою правоту. Поэтому да, ну, главное, если одним словом, ну, одной фразой ответить, то есть умение соединять намерение, действия и чувства. То есть вести себя не как ребенок, а и реагировать там реактивно, возмущаться, злиться, а ну, сказать себе, что если человек в таком вот состоянии, он кричит, что-то такое требует, то вряд ли ему хорошо, ему, скорее всего, нужна поддержка. И не вестись вот на этот порыв, не начинать
не включаться в эту игру,
в конфликт, да?
Да.
И помня о тех вот четырех стадиях стресса, да, то есть шок, гнев, сопротивление и принятие, важно помнить всегда, что нельзя перескочить эту стадию. Это нормально, это естественно. То есть мы не можем сразу вот злость и потом принятие. Нужно дать человеку выговориться. Вот я к чему. То есть если человек злится, его не надо сразу же наставлять на путь истины, будь то сотрудник, будь то муж, жена.
То есть нужно дать ему возможность выплеснуть этот гнев.
Да, как бы сложно это ни было, и затем оказать поддержку, понять, как вы хотите двигаться дальше в этих взаимоотношениях, сказать о своих чувствах. Вот я заявление, да, техника такая простая, но эффективная. Говорить о своих чувствах. Не ты, такая, а вот я. Понимаю, мне больно, когда ты так делаешь, как мы могли бы договориться, чтобы в будущем такого не повторялось.
Давай...
Лена, извини, перебью, да. Я хочу сказать еще, вот, что мешает нашим, как сказать, современникам, это то, что считается, что гнев – это плохо. Вот, ну как же, плохо злиться, человек же, как бы, модно быть добрым, давай так, если проще.
То есть, не слышала о таком.
Ну, как же, человек, ну, представь, что встречаешься двух мужчин. Один говорит: Леночка, как ты прекрасно сегодня выглядишь, что бы тебе хотелось, а другой говорит: там, ты на себя посмотри, на кого ты похожа. Ну, вряд ли.
Но это уже хамство, это не гнев.
Ну, это такое, знаешь, по капле. То есть это форма же агрессии. Понятное дело, что это с ним связано. Но суть-то в чем, что он самоутверждается за твой счет. А многие живут в этом, у многих есть такие мазохистические свойства, им нравится, чтобы на них давили, на них злились. Они это, кстати, провоцируют часто. Много пар таких. Где вот.
Но если у них синергия в отношениях, может быть, их не стоит трогать тогда?
Ну, знаешь, в идеале-то, конечно, смотреть над всем этим. Если хотите, чтобы ребенок вырос со здоровой психикой, психикой, то важно не все-таки. Ну, важно как-то рулить этим, потому что, ну, двоих может это устраивать, а ребенок, когда понимает, что это норма. Ну, кстати, сериал очень интересный, он более женский, но я тоже с удовольствием от него получил. Называется «Big Little Lies». Не знаю, как у нас перевели. Там «Большая маленькая ложь», что-то такое. Там про домашнее насилие. Про, ну, многие женщины терпят насилие, как бы. То есть муж злится, вот это вот.
Ну бьет, да, бьет, значит, любит, да, да, да. Вот из этой серии.
У многих даже это носит психологический характер. То есть он может руку не поднимать, но он может постоянно как-то.
Ну, словами, например, там, да. Какими-то действиями.
Важно не терпеть. Нужно бежать из таких отношений, потому что человека не перевоспитаешь, а если в эту динамику войти, то.
Вряд эта тема что-то. Тоже сложная, потому что это же связано со зависимостью, это тоже идет из детства, да, конечно. Это что-то было когда-то, и с этим да. Ребенок как раз вырос, то, о чем ты говоришь, поэтому.
Оно, это, скажем, более распространено, чем нам хотелось бы верить. Просто это разные формы. Понимаешь, это не значит, что папа был тиран злой, и ребенок таким вырос. Папа мог быть очень добрым, мягким и отстраненным, и ребенку не хватало какого-то такого
тепла, любви и внимания.
Да нет, строгости, настойчивости, рамок. То есть была вседозволенность. То есть он хочет это, он это провоцирует, например, и поэтому находит тирана-начальника, который его унижает, и он чувствует себя как рыба в воде, не осознавая, что он так расти не будет, он будет постоянно находить человека выше него, который за его счет самоутверждается, либо в иерархии, либо в дружбе, в отношениях.
Интересно.
Интересно, но как-то мы движемся к концу, я так понимаю, нет
еще? Ну нет, еще у нас с тобой еще 20 минут.
Хотелось бы на позитиве закончить, в принятии.
Поэтому давай, наверное, мы обсудим следующие вопросы. Позитивный и негативный стресс, да?
Ну вот главное не осуждать себя. То есть есть гнев разрушающий, когда человек ведет себя... Ну, неадекватно, аккуратно я с этим словом хочу обращаться, потому что это у нас просто принято, да, там, плохо, это неадекватно. Нет, неадекватна ситуация, это значит, он, ну, любит женщину, хочет с ней помириться, но ведется на какие-то вещи и начинает на нее давить. Вот, значит, неадекватно, значит, его поведение не соответствует желанию помириться. Этот гнев, конечно, разрушительный для него, это не значит, что со стороны это плохо. Вот. И есть гнев позитивный, как я говорил, ну, это больше такой стресс позитивный, что ли. Такая агрессия позитивная. То есть хочется что-то сделать. Так, я пойду, я справлюсь, я пойду там горы сверну, я пойду.
Да,
там...
или кому-то что-то доказать, и как раз на этом стрессе тоже ты идешь и что-то делаешь.
Вот, Лен, спасибо, что сказала. Нет. Доказать ничего никому не надо, потому что вот это желание чего-то кому-то доказать.
Никто никому ничего не должен.
Вот. Ну, скажем так. В идеале хочется порекомендовать всем выбирать, кому чего он хочет дать. То есть, стихотворение получилось. То есть, должествование и зависимости свои человек независимый сам выбирает. Если он хочет жить в любви, значит, он пересиливает свой гнев, свою злость и идет навстречу человеку, несмотря на то, что его самолюбие как-то ущемлено. Поэтому фраза «никому ничего не должен», она, конечно, красивая, но... Это, скажем, можно дальше развиваться в осознанности и все-таки брать ответственность. Потому что никто никому ничего не должен. Эта фраза снимает ответственность, что типа, ну, я никому не должен, делаю, что хочу. Ну, путь к одиночеству.
А если рассматривать это с точки зрения, когда тебе другие люди ничего не должны, тогда это что?
Смотри, это про ответственность и про обязательства. Угу. Если ты договариваешься с человеком об общем деле, неважно, это воспитание ребенка, совместный проект, бизнес, еще что-то, конечно же, если ты хочешь здоровых отношений, нужно сказать себе, что ты должен выполнять какие-то обязательства и строить отношения с теми, кто это должествование разделяет.
И эти обязательства должны быть оговорены, конечно, правильно, потому что если они сформированы у тебя в голове, то это только то, что сформировано у тебя в голове.
Спасибо.
Отсюда как раз и могут...
Конечно, разочарование, постоянная обида. И, кстати говоря, в порядке рекламы скажу, что у меня на канале YouTube вышел такой проект, называется «Проработка». Там несколько сеансов с живыми людьми. То есть каждую неделю новый человек. И там был один человек, может быть, он нас слышит. Он пришел с запросом проработать чувство вины. А когда с ним разбирали конкретные ситуации, оказывается, другие во всем виноваты. То есть он выстраивал так ситуацию, что считал, что его партнеры по бизнесу его кидают. А когда разбирали, собственно, его поведение, на самом-то деле это он на берегу не оговаривал обязательства. У него были завышенные ожидания. Причем связанные глубже, собственно, со своими ближайшими родственниками. Как, если посмотрите, увидите. То... Да, на берегу договариваться. Вот что я хочу дать в этот проект, что я хочу привнести. Ну, понятное дело, это я сейчас про бизнес говорю. В отношениях, конечно, сложнее, да.
Но в отношениях тоже договариваешься о каких-то моментах.
Да, в идеале-то да, но просто если женщина ждет принца на белом коне, а мужчина не совсем принц, только как бы учится им быть, то идет постоянное разочарование, и она-то считает, что он должен делать А, Б, С. Кстати, там одна клиентка. Если меня слышат, тоже ей привет, и тоже на YouTube. Просто я обычно не говорю про своих клиентов, но они согласились. Вот был такой проект, согласились снимать сеансы. Часто, когда не было отца, например. То есть ребенок сам себе рисует такой образ идеального родителя. А если отец ушел из семьи, то есть идет вот эти качели. То есть мужчина идеальный и мужчина ужасный, плохой, который в любом случае предаст. Поэтому стоило мужчине там разбросать носки, она злится, возмущается, да как так, я вообще не такого принца ждала. Потом, когда понимает, что ее вот эта требовательность и злость связана с ее историей, она может смягчиться и сделать шаг навстречу этому мужчине, не там, меняя мужчину одну за другим, пока он в один прекрасный день, возможно, станет
тем самым принцем, которого она себе нарисовала.
Да. В отношениях, ну, в близких, чем ближе отношения, мы говорим, если про пару, то тем болезненнее воспринимаются какое-то несоответствие ожиданиям. Они же глубоко в бессознательном. Вот, и не всегда связь линейная. То есть, если мама была холодной, хочется теплоты от женщины на рациональном уровне, на уровне сознания. А выбираются подсознательно те, которые похожи на маму. Холодные, недоступные. Вот, поэтому человек страдает.
Давай еще, знаешь, о чем поговорим? Про отстаивание своих границ. Потому что это тоже такой момент, который... вроде бы связан с гневом, да, и в то же время это должно происходить без негатива.
Ну, тут можно, да, гнев сменить на настойчивость, на уважение к своим границам. Но на самом деле это должно же в две стороны. То есть, если ты человек, который уважает границы другого человека, и если видишь, что в твою, там, в твою сферу, в твою зону кто-то внедряется без приглашения, конечно, нужно уметь давать отпор. И еще раз скажу, что, опять же, такие люди, которые считают, что их границы постоянно нарушают, как правило, они сами нарушают чужие границы, не ожидая этого. Как правило, если глубже смотреть, то это связано с мамой, да? То есть, ну, и опять я беру классическую, да, там, папа работает, мама сидит дома. Извини, я это не пропагандирую, не агитирую никого, но если возьмем такой распространенный случай, то часто бессознательно один из партнеров провоцирует, чтобы другой нарушал их границы, и на это злится. То есть вот эта вот история из детства, она переносится на отношения. Еще, ну хорошо, чтобы проще как-то характеризовать ситуацию. Вот представь, такая мама была у ребенка, что сначала «Ой, ты мой хороший», а потом «Так, мне не до тебя, у меня дела». То есть ребенок что чувствует? Сначала все, потом ничего. Сначала доброта, любовь, принятие, а потом холод. Ребенок вырастает и, соответственно, колеблется между выбором, в какой стране жить, на какую работу там уйти или остаться, эта женщина ему ближе, либо другая. Вот, вот эта идея «все или ничего», вот эти качели, они формируются в глубоком детстве. И человек, когда это не осознает, он начинает злиться. То есть, ну, например, ну, я уже приводил пример, на самом деле, что вот уйти с одной работы или остаться, да? То есть начинает он раскачивать интеллектуально в одну сторону, что вроде как куча аргументов за то, чтобы уйти, а потом вроде как стабильность, надежность. И он начинает злиться на других, потому что вот эта фрустрация желаний, которая в детстве сформировалась, он начинает злиться на начальника.
Ему что-то мешает, и он находит
вовне
причину.
Абсолютно верно. То есть можно вот, ну, вот сейчас вот, да, погода такая, так, зонтик не взял, так, как же так? То есть можно на себя злиться, можно на погоду злиться, можно злиться на тебя, что ты меня вызвала на эфир.
Потому что ты только вчера прилетел.
Вот, да, можно понять, что мы можем создать в моменте то, что мы хотим, мы можем прекрасно пообщаться, а не давать вот этим вот подсознательным моментам как-то влиять на то, что мы хотим создать.
Ну а вообще злиться хорошо или плохо?
Злиться хорошо. Скажем так, сливать свою агрессию в конструктивное русло – это хорошо. Злиться на другого человека – это плохо.
То есть ты разозлился – пойди побегай, покатайся на велосипеде, побей грушу.
По-разному. Если, если это с ситуацией связано, если это связано с ожиданиями, то да. Если это с отношениями, то важно сказать, конечно, не криками, не ссорами, но почувствовать, что глубже этого гнева лежит боль или обида, и сказать об этом человеку близкому, с кем ты хочешь все-таки такой глубокой связи и не хочешь... ну, я не знаю, ссоры, эскалации конфликта, и уж тем более не подавлять этот гнев. Это не значит терпеть.
Ну, понимаешь, для того, чтобы сказать, нужно признать себе, что ты обижен или тебе больно, да, а это для многих сродни унижению.
К сожалению,
сами себе они не могут в этом признаться, что их обидели, им от этого больно.
Ну вот да, я же говорил про самооценку, то есть связь тут действительно, что нужно быть хорошим, излучать уверенность, а любое, ну, не знаю, жалоба, какое-то сетование на что-то воспринимается как слабость. Поэтому и плодим вот всякими инстаграмами и так далее образ успешных людей, где там многие стероидные личности показывают фактически назло, насколько они счастливы. Вот, поэтому вот
если... И это тоже в какой-то момент становится зависимостью.
Да, да, потому что, ну как же, ты можешь находиться дома, получать лайки, такой суррогат внимания, угу. хотя глубже лежит одиночество и ну, отсутствие какой-то социализации либо личной жизни. Очень много успешных людей, которые одиноки, но которые очень популярны. Вот на самом деле нарциссизм и отношения — это две вещи, которые не сочетаются. В нарциссизме очень много гнева, причем не всегда осознанного. Там идет постоянное самоутверждение за чужой счет, и фактически это гиперкомпенсация заниженной самооценки. То есть что такое нарциссизм? Я лучше всех. То есть доказать другим, что ты лучше всех. Каждым действием, каждым взглядом, каждым словом. Ну, идея-то какая, что если я перестану это делать, значит, меня никто любить не будет. Более того, глубинно идет страх потерять какое-то внимание, и человек считает, что если как бы нет вот этого признания, он фактически не существует. Ну, это уже совсем такая стадия нарциссизма, как будто вот я лучше всех.
И не получая того внимания, которое необходимо, это тоже может выливаться в гнев.
Конечно, конечно, но это все-таки в нарциссизме виноваты все вокруг. То есть это вот первая стадия, как я говорил, потому что нарциссу очень сложно и болезненно признаться в том, что он что-то делает не так. Там постоянно, там, ну, мне не по пути с этим человеком, либо ну, вот ты там зарабатывай столько, сколько я, потом будешь мне говорить что-то. То есть это именно идет такое презрение и злость на других. На самом деле, ну, глубже в подсознание она направлена против себя. Вот. И это немногие осознают, поэтому многие популярные люди, они глубоко несчастны. Связь тут прямая, то есть чем больше ты зависишь от внешнего признания, тем меньше ты любишь себя и, соответственно, открыт для каких-то глубоких отношений в любви и в счастье.
А как не перекладывать ответственность за конфликты? Какие существуют ловушки праведного гнева?
Ох, вот вопрос, ответ в самом вопросе. Как не перекладывать? Как не перекладывать — это брать. То есть брать на себя ответственность. Вот мы с тобой сидим, ответственность за то, что мы создаем, лежит на обоих, 50 на 50. Если вы начальник и подчиненный, все-таки возьмите больше ответственности, потому что если бы подчиненный брал...
Сообразно своему статусу.
Ну да, ну и потом, как бы если бы подчиненный там... был на вашем уровне осознанности, как часто это бывает, он бы
не был вашим подчиненным.
Да. То же самое в отношениях. То есть, если я чувствую, что испытываю злость, и первое реактивное такое мнение, что ты виновата в моей злости, ну, вернуться к себе, выдохнуть, окей, что меня злит, что я хочу с этим сделать. И уже вопросы про границы, и про отношения, то есть... Я говорю о своих эмоциях. Ну, то есть, не в гневе, а когда успокоюсь, говорю, вот мне больно, мне задевает, вот я стараюсь, вот что я могу сделать по-другому.
Как научиться чувствовать свои эмоции, идентифицировать их, то, что ты чувствуешь на самом деле?
Ну, многие люди это умеют делать по природе своей, они эмпаты, многие
люди... Я бы сказала, немногие, Влад.
У нас разный круг общения, значит, Лена. Нет, я тут не про статистические данные, а действительно свой там эмпирический опыт, что есть люди, которые очень чутки, они эмпаты по жизни. И, кстати говоря, не всегда это связано с интеллектом. Бывают очень умные, но хитрые и холодные. А бывают спокойные, добрые.
Открытые, чувствующие.
Да. Поэтому... Как с этим работать, ну, зависит от цели. Просто так человек не придет к психологу и скажет: так, научите меня чувствовать. Человек придет, потому что не складывается личная жизнь, нет отношений, он одинок. И тогда начинаем вытаскивать, разбирать, почему так, от чего он защитился в свое время, где какие-то барьеры, что происходит, когда он знакомится, как он знакомится, как себя ведет. Если это в эпоху нашего там самопиара и виртуальных, знаешь, такой кастинг, да, там что-то не понравилось, до свидания. И вот эта злость, вот это вот презрение человека, на человека переносится. И, ну, опять, идея какая? Этот плохой человек виноват в моих эмоциях. И, ну, человек такой не будет счастлив с таким видением.
А ловушки праведного гнева?
Ловушки праведного гнева, ну, во-первых, что другие виноваты, а не я, и, соответственно, другие, да, понимаешь, какая логика? Это значит, другие должны что-то сделать, чтобы мне стало легче быть, то есть это зависимость.
Чтобы я перестал гневаться, да?
Да. Во-вторых, он разрушителен и неконструктивен, потому что если ты говоришь, что вот наше правительство, ты либо иди в правительство и меняй что-то, либо, ну, расширь свою зону влияния, зону ответственности, посмотри, что ты можешь сделать. Потому что просто вот сливать гнев – это… Ну, я говорю, наверное, про наше общество. Вот. Тут надо мне быть аккуратней.
Я вот тебе хотела сказать, что…
Я просто 10 лет жил во Франции, вот, и у меня гражданство двойное, французское, поэтому действительно французы настолько в своем праведном гневе активны, то есть они
очень чересчур.
Вот. Вот, короче говоря, им бы у нас поучиться принятию, а нам бы у них активности, вот я так скажу. Потому
то есть это должен быть некий баланс между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты делаешь.
Если ты несчастен, ты должен спросить себя, где твой баланс, что с этим делать. Просто баланс звучит, ну, немножко опасно, потому что быть счастливыми 24 часа в сутки во всех сферах
тоже невозможно.
Невозможно. Вот. И в принципе, ну, как бы, ну, не просто иллюзия, такая действительно ловушка. Второй момент, если вернуться к праведному гневу, что… Ну, ты как бы злишься, сливаешь, не понимаешь, что это связано со внешними какими-то силами, и это элементарно тебя отвлекает, то есть ты не понимаешь, что ты чувствуешь. Если ты не понимаешь, что ты чувствуешь, ты не понимаешь, что ты хочешь. Если ты не понимаешь, что ты хочешь, ты не формируешь цели и, соответственно, действия. То есть человек несчастен, когда он чувствует одно, делает другое, говорит третье. То есть вот есть такое в психологии… Слово красивое – конгруентность, то есть поиск вот этой осознанности и умение соединять мысли, чувства и поступки. Вот. Но тоже аккуратно, потому что некие импульсы, которые у нас бывают, все-таки должны исходить из наших ценностей, а не просто… Вот мы с тобой как-то говорили про гедонизм, вот, если ты там кушаешь, пьешь все, что хочешь, а потом испытываешь чувство вины, злишься на себя, соберись тряпкой, идешь в спортзал, а потом опять чувство вины.
Продолжаешь делать то же самое.
Вот баланс в этом случае будет в чем? Либо ты получай удовольствие, продолжай, либо нет, меняй. А не говори, что вот я злюсь на себя, вот я там расслабился, и вот сейчас вот я пойду.
Ну а какой смысл на себя злиться, если ты это делаешь и делаешь осознанно?
А многие другие не могут. Многие по-другому не могут. То есть действительно, мы работали вот с одним клиентом, там была тема пищевой зависимости, еще какой-то, в общем. Но человек только через злость мог мобилизовать энергию. Более того, брал тренера такого садиста, который постоянно давил, говорил, на кого ты похож, вот это все, и человек это мобилизовало каким-то действием. Если цель не счастье, ну, счастье – слово такое, конечно, все по-разному.
Цель – счастье.
Нет, ну смотри, давай прозаично. Ты можешь идти в спортзал, ругая себя и говоря, да, на кого ты стал похож, и злиться на всех, и кто там подсунул там печеньку и на себя.
А можешь идти просто для того, чтобы быть в форме, потому что тебе это полезно, потому что тебе дает энергию.
Вот, видишь, быть в форме – это опять я не в форме, я недоволен собой, нужно что-то делать. Нужно получать удовольствие от процесса, учиться. И если ты там в спортзале скинешь сколько-то килограмм, но идешь туда как на каторгу, то вопрос, кому это нужно. А если же ты пойдешь поплаваешь и будешь испытывать кайф от процесса, то это превратится в привычку, и ты будешь получать удовольствие.
Вот опять вот эта тонкая грань между гедонизмом и пользой.
А всегда, слушай, это же даже философия, там, гедонизм и эвменизм, то есть это… Ну, аскеза какая-то, то есть постоянное такое самоконтроль, самообладание, либо так, ем, что хочу, пью, что хочу, сплю, с кем хочу. Ну, вот же, если спишь, с кем хочу, ну, вряд ли стоит расстраиваться, что отношений нет. Если ешь, что хочешь, вряд ли…
Стоит расстраиваться, что ты имеешь лишний вес, да?
Да, да.
И если ты делаешь, что хочешь, то вряд ли стоит расстраиваться, что вокруг тебя люди, которые тоже к тебе, в общем-то, недостаточно близко и тепло относятся.
Конечно. Гедонизм, он про удовольствие, но не про любовь и не про счастье.
А не гневайтесь. Даже если вы гневаетесь, то задавайте себе вопросы. Что послужило причиной этого гнева? Нужно ли что-то делать, или нужно ли с кем-то поговорить, или нужно просто сесть и подумать наедине с собой и понять, кто ты, что ты, что ты хочешь и к чему ты идешь. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Влад Чубара, с вами была я, Елена Женина, и до новых встреч в эфире. До свидания.